С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 28-30 градусов. По области 26-31. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 28-30 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот мы о чем будем говорить в ближайшие полчаса. Нарушители поневоле. Акция протеста автовладельцев во Владивостоке. Подробнее в репортаже примерно через минуту. 10 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. В фрагменте передачи Владимира Карамурзы его вспоминают его коллеги и ученики. И арктические амбиции. Политически активный российский интернет продолжает обсуждать российскую экспедицию. А теперь коротко о главной теме для обсуждения на сегодня с нашими слушателями. 12 августа исполнилось 7 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла в ходе учений в водах Баренцева моря и унесла жизни 118 находившихся на его борту членов экипажа. Главная военная прокуратура прекратила производство дела по факту гибели подлодки в июле 2002 года. Военные фактически признали, наказывать за катастрофу «Курска» некого. Подробнее о расследовании и о независимом расследовании, которое проводят родные отдельно от прокуратуры, а также о том, какие траурные мероприятия проходили вчера в Москве и в других городах, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем слушателям в продолжении темы. А что вы помните о гибели атомной подводной лодки «Курск»? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143. А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня во Владивостоке проходит акция протеста автомобилистов. Она вызвана беспорядком в связи с острым дефицитом в Приморье специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении. Автоколонна протестующих проедет через весь город до здания краевой администрации и попытается обратить внимание властей на данную проблему. ГИБДД Приморского края уже несколько месяцев не снабжается бланками строгой отчетности. Сегодня речь идет уже идет о дефиците, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Сергей Соколов.
Автомобилисты Владивостока устали от того, что уже более двух месяцев в ГИБДД отсутствуют талоны технического осмотра, свидетельства о регистрации транспортного средства, справки счет. Без этих документов нельзя поставить новый автомобиль на учет, невозможно получить талон техосмотра. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения инспекторы заставляют расплачиваться на месте, поскольку и штрафных квитанций в наличии тоже нет. Заказ на поставку спецпродукции ГИБДД всегда выигрывает пермская фабрика Госзнака. Именно ее единственную и наделила полномочиями МВД. Однако в этом году фабрика конкурс проигнорировала. Тогда право на проведение конкурса передали краевому УВД, говорит начальник управления по координации правоохранительной деятельности Олег Миронов.
Управление внутренних дел наделено полномочиями. Они имеют право проводить котировки на приобретение спецпродукции. Естественно, там суммы небольшие, и количество не будет удовлетворять потребность, которая есть на сегодняшний день. Мы отдаем полностью все полномочия, как и раньше отдали УВД, пускай они там дальше проводят, что хотят.
Но особого желания что-либо делать не наблюдалось. И тут проявилась проблема, на которую до этого чиновники не хотели обращать внимания. Кризисная ситуация сложилась в торговом порте Владивостока. Дело в том, что без ПТС привезенные машины из порта забрать нельзя, и они остаются на складах временного хранения, которые уже забиты под завязку. А каждую неделю порт принимает более 1000 машин. За простой на таможенных складах приходится расплачиваться тоже автовладельцам. Да и судовладельцы теряют астрономические суммы. Как сообщают в прокуратуре, после проверки выяснилось, что ГАИ не предоставила вовремя прогнозы по количеству нужной спецпродукции в этом году, потому что решала аналогичные проблемы в августе 2006-го. В общем, пока без действовала администрация края, ГАИ с удовольствием наступала на свои грабли второй раз, рассказывает старший помощник прокурора края Ирина Володина.
Ненадлежащий случае исполнения своих обязанностей руководством УГИБДД УВД края и бездействия администрации Приморского края по организации проведения конкурса на поставку специальной продукции привело к тому, что решение о проведении открытого конкурса на 2007 год на сумму более 68 миллионов рублей за счет краевого бюджета принято только 15 мая 2007 года. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоялось только 26 июня 2007 года. Но в настоящее время государственный контракт заключен, деньги переведены. Пермская печатная фабрика «Гузнак» приступила к изготовлению необходимой нам спецпродукции.
В итоге администрация края обещает ПТСК и техосмотр к концу августа. Прокуратура дает данные о первом поступлении спецпродукции на этой неделе. А тем временем деньги за простой автомобиль текут из карманов автодилеров рекой. А еще штрафы из-за отсутствия квитанции сейчас записываются в блокнотик. А в графе госномер нарушителя стоит транзит. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Семь часов 12 минут в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжает обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
И вот начинаем с такой темы. Совместные учения Шанхайской организации сотрудничества. У вас есть интересная публикация на эту тему.
Да, статья называется «Совместные мучения. Такие иронические заметки с места событий». Мы знаем, что Шанхайская организация входит в несколько стран, в том числе Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и, естественно, Россия. И вот эти учения прошли на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Ну, о том, как проходили эти учения, мы читали и до этого, и, естественно, смотрели по телевидению. Но вот тут автор этих заметок решил рассказать то, что не попало вот по официальным сообщениям. Значит, легенда этой мирной миссии 2007 выглядит так. Группа террористов устанавливает контроль над населенным пунктом. Вот. И при поддержке авиации вот представители этих стран, то есть военизированные их подразделения, уничтожают мятежников и освобождают село. Но вот тут есть такие замечания корреспондента, пишет он. Впрочем, войной в Челябинске ощутимо запахло еще за несколько недель до начала учений. Правоохранительные органы провели перепись жильцов домов, расположенных вдоль маршрута следования иностранных автомобильных кортежей. Проверялись паспортные данные, места работы, наличие судимости и учета в психиатрической клинике. А у ряда граждан временно изъяли оружие. Кроме того, на некоторых улицах, видимо, для облегчения борьбы с террористами, были прорежены или вовсе вырублены деревья, а также заварены канализационные люки. Ну вот тут китайцы еще пишут, что китайцы отказались участвовать в высадке десанта. Вот цитата. «Ранее мы тренировались только в условиях пустыни, а здесь оказалась непривычная для нас обстановка, степи, нам нужно было освоиться». Так оправдывался позже перед журналистами командующий группировкой Народно-освободительной армии Китая генерал Сюй Ци Лянь.
Спасибо, вот. Спасибо. Мумин Шакиров знакомит сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. Мы еще встретимся с ним примерно через полчаса. Ну а сейчас в Москве 19:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого битцевского маньяка. В России прошли траурные мероприятия памяти погибших моряков «Курска». В Пскове состоялся митинг в защиту политических заключенных. В Киеве проходит акция протеста сторонников оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Талибы пообещали в понедельник освободить двух больных южнокорейских заложниц. В результате крупной автокатастрофы на севере Малайзии погибло 19 человек. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем очередной допинговый скандал в российской легкой атлетике, шахматный фестиваль в Латвии и первые шаги Олимпийского Сочи. Повтор передачи «Прессинг» сегодня слушайте в 10 часов утра по московскому времени. Семь часов 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжаем спортивной тематикой. В студии рядом со мной спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Вот такая интересная тема у нас в начале гребля.
Да, гребля на байдарках и каноэ в немецком городе Дуйсбург. На минувшей неделе прошел чемпионат мира. Больше всего наград завоевали на нем гребцы из Германии и Венгрии. По 18 количество золотых медалей у этих команд тоже равное, по 9. Но немецкая сборная, кроме того, выиграла 6 серебряных и 3 бронзовые, а венгерская 3 серебряные и 6 бронзовых. Я отмечу выдающиеся достижение венгерской спортсменки Каталины Ковач. Она на этом первенстве мира выиграла 2 золотые медали и в итоге стала 23-кратной чемпионкой мира. Ну а теперь о том, как выступила сборная России. В ее активе 4 награды, причем все они завоеваны на неолимпийской дистанции 200 метров. Золотую медаль выиграли каноисты Евгений Игнатов и Иван Штыль в двойках. Они же заняли второе место в финале каноэ четверок вместе с Евгением Дорохиным и Николаем Липкиным. Еще одну серебряную медаль выиграл Максим Ополев на каноэ одиночки. И, наконец, третье место заняли мужчины-байдарочники в заезде четверок. Но всего на этом чемпионате золотые медали получили спортсмены из 11 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 20 государств. Сильнейшему теннисисту планеты швейцарцу Роджеру Федереру не удалось во второй раз подряд выиграть турнир серии «Мастерс» в Монреале. В финале он уступил сербу Новаку Джоковичу 6-7, 6-2, 6-7. А в финале женского турнира в Лос-Анджелесе сербская теннисистка Анна Иванович одержала победу над россиянкой Надеждой Петровой 7-5, 6-4 и завоевала второй в сезоне и четвертый в карьере титул. В Берлине прошел суперфинальный этап очередного розыгрыша мировой лиги по водному полу среди мужских команд. В решающем матче сборная Сербии взяла верх над командой Венгрии 9-6 и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. В игре за третье место Австралия одолела Германию 7-6. Россияне, которые заняли по итогам групповых этапов последнее место, естественно, на эту стадию соревнования участие уже не принимали. Ну а теперь перейдем к новостям футбола. В 20-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях обыграл «Крылья Советов» 2-0 и сохранил лидирующую позицию, набрав 39 очков. На второе место с 34 вышел «Зенит» после домашней победы над «Лучом энергии» 3-1. 33 очка осталось у Москвы, уступившей ЦСКА 0-2. Армейский клуб набрал 30 очков, столько же у «Динамо», которая потерпела поражение в «Химках» 0-1. В других матчах тура «Локомотив» в Москве взял верх над «Спартаком» из Нальчика, и еще три встречи завершились с одинаковым счетом 1-0. «Кубань» на своем поле выиграла у «Ростова», «Амкар» в гостях победил «Томи», и «Сатурн» тоже на выезде выиграл у «Рубина». По-разному начали сезон чемпионы Германии и Англии. В первых матчах новых первенств мюнхенская «Бавария» обыграла «Ганзу» 3-0. «Манчестер Юнайтед» сыграла в ничью с «Ридингом» 0-0. А чемпион Франции «Лион» во втором туре французского первенства уступил «Тулузе» 0-1. Ну, из других результатов первого тура английского чемпионата отмечу победу «Ливерпуля» и «Арсенала». С одинаковым счетом 2-1 они обыграли своих соперников, Астон Виллу и Фулхем соответственно, а Челси победил Бирмингем 3-2 и установил новый рекорд. 64 матча подряд лондонский клуб не проигрывает на своем поле. Ранее это достижение принадлежало Ливерпулю, который не проигрывал дома 63 игры подряд. Это было в 1978-1980 годах. В ходе подготовки к чемпионату Европы среди мужских команд, которые начнется 3 сентября в Испании, баскетболисты Литвы и России разыграли в воскресенье так называемый Суперкубок Федерации. Сборная Литвы победила со счетом 76-66. В Хабаровске в воскресенье завершился второй тур предварительного раунда мирового гран-при по волейболу для женских сборных. В заключительный день соревнований сборная России одержала победу над командой Кубы 3-2, а волейболистки США в трех партиях обыграли соперниц из Казахстана. Таким образом, россиянки выиграли все три матча второго тура. По две победы имеются в активе американской и кубинской сборных, а команда Казахстана потерпела три поражения.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит сегодня нас с новостями спорта. Семь часов 7:21 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Арктические амбиции. Политически активный российский интернет продолжает обсуждать экспедицию. Как вы догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Александр Гостев.
Гонка рачительных хозяев. Северные страны претендуют на Арктику. Александр Майоров, автор комментария под таким заголовком на сайте Global.rus, напоминает читателям, что реакция стран циркумполярной зоны на последние события на Северном полюсе четко соотносится с тем, насколько серьезный ресурс для них представляет Арктика. У Норвегии и Дании не так много амбиций и возможностей, поэтому они меньше напрягаются или, по крайней мере, не торопятся, отмечает автор. У США много других забот, поэтому они послали контр-экспедицию и тоже пока успокоились. А канадцы развернули активную деятельность, потому что как раз для них это вопрос стратегический.
Канада еще в 50-е годы предъявляла права на Северный полюс. Тогда Международный суд ей отказал, но не окончательно. Для нее Арктика действительно важна, поскольку Канада – северное государство. Фактически вторая Сибирь, только почти полностью безлюдная. Канадцы ограничиваются тем, что добывают здесь природные ресурсы, в том числе и углеводороды. Что в их условиях вполне разумно, ведь соседей вроде Китая у них нет, и колонизации незанятых территорий ждать не приходится.
При этом реальная значимость Арктики по-прежнему не определена, подчеркивает Александр Майоров.
Хорошо, запасы углеводородов, возможно, сопоставимы с запасами Объединенных Арабских Эмиратов. Но, во-первых, эти запасы еще нужно найти, реальных месторождений пока не зафиксировано. А во-вторых, Арабские Эмираты лежат на 25-й параллели, а Арктика на 80-й. И рентабельно ли вообще здесь что-то добывать – большой вопрос. Все говорят о глобальном потеплении, но до него еще надо дожить. И потом, возможно, тогда уже будет не до Северного полюса.
В общем, по словам автора текста на сайте Global.rus, с практической ценой вопроса ясности нет, но другое дело – пиар, ради которого пока и трудятся и Кремль, и Госдеп, и канадские министры.
В публичном освещении ценность Арктики не подлежит сомнению. Это геополитический мешок картошки, складываемый в подпол на случай энергетического голода. Отказываться от образа рачительного хозяина не захочет ни одно правительство, тем более, когда это правительство так демонстративно обходит соседи-конкуренты. Российская экспедиция же была демонстративной, этого отрицать не приходится. Расчет оправдался, и в области пиара мы точно всех обошли. Даже если свои флаги рядом с нашим натыкают остальные северные страны, эффект будет уже не тот. Для нас это по-прежнему больной вопрос национального престижа, но для западных конкурентов амбициозность русских тем более неприятна. Национальные самолюбия уязвлены, и поэтому геополитический флейм неизбежен.
Как считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, успех России от возмущения конкурентов становится только осязаемей. Но, с другой стороны, на Западе укрепляется наш образ врага, а точнее геополитического соперника. Впрочем, в Кремле уже давно формируют имидж России, не стесняясь наступать Западу на мозоли. Так что и нынешняя конфронтация, скорее всего, осознанна и ожидаема. Другое дело, что при этом мало кто возьмется сейчас прогнозировать судьбу Арктики, хотя бы через 5-10 лет, когда эта игра чем-нибудь да закончится. Но все-таки основные варианты развития событий перечислить можно, ибо они очевидны.
В краткосрочной перспективе, безусловно, будет вот весь этот броский, красочный медиа-скандал, связанный там с пиаром, связанный вот в большей степени у нас, все-таки, мне кажется, это с выборами не зря так совпадает. У канадцев это действительно некое как бы больное место. Американцы своего не упустят. Но потом материал будет отработан. Я не думаю, что это займет долго. Ну, год, ну, два. И хотя будет еще, видимо, какая-то вялотекущая фаза скандала с вот этими обсуждениями в ООН, мне кажется действительно, что если уж Арктику будут осваивать, а я в этом до конца не уверен, но если ее будут осваивать совместно, договариваясь и сотрудничая, потому что, ну, по-другому действительно это не получится. Это слишком сложно, это слишком дорого.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
10 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» о соратнике, его и своих сбывшихся и несбывшихся надеждах вспоминал сопредседатель межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Давайте вспомним, когда вы впервые познакомились с Анатолием Александровичем.
Собственно говоря, и познакомились-то где-то в первые дни работы съезда народных депутатов. В эти же первые дни была создана межрегиональная депутатская группа. Но надо сказать, что Анатолий Александрович активного участия в работе межрегиональной группы не принимал. То есть он, так сказать, не выполнял какие-то обязанности по межрегиональной группе и далеко не всегда приходил на заседания, которые там были. В общем, он был, как и во всем по жизни, сам по себе.
А какие у него отношения были с другими сопредседателями, например, с Ельциным, с Сахаровым?
Я думаю, таких тесных отношений у него не было из этих людей ни с кем, в том числе и с Поповым. Все-таки Попов был председатель, вот Ельцин, Сахаров и Пальме из Эстонии. А Собчак, как бы, он не входил ни в число тех, кто был сопредседателями этой межрегиональной группы, ну и в самой межрегиональной группе он был редким гостем.
Бывший ваш коллега, народный депутат СССР Витаутас Ландсбергис, ныне депутат Европарламента от Литвы, по сей день благодарен Анатолию Собчаку.
Имя Собчака было слышно в Литве, когда кремлевские власти предприняли попытку подавить независимую Литву нападением вооруженных сил. Это был январь 1991 года. Литва выстояла, и там Собчаку надо было отстоять демократию. И он отстоял. Я видел его на первом и втором съездах народных депутатов, и он был выдающейся личностью там. Он был председателем комиссии по расследованию избиения людей в Тбилиси. И ему это немало стоило.
Народный депутат СССР Геннадий Бурбулес, впоследствии госсекретарь РСФСР, считает Анатолия Собчака слепком той эпохи.
Анатолий Александрович был человеком, который жил вот в эту удивительную историческую эпоху от Советского Союза к Новой России. И он как-то умел, без того, чтобы обидеть целый съезд или конкретных людей, изящно, эстетично и вместе тем по-ребячески увлеченно отстаивать свои взгляды, убеждения. Самое важное, что в нашей среде он был такой культурный правовед. Все темы, проблемы, даже конкретного плана, прежде всего выверял с точки зрения правовой, с точки зрения того, что мы сегодня вот назвали культура права в политике. Блистательный, близкий, родной человек, 70 лет, Анатолий Александрович, это, конечно, для нас, для всех праздник друга, праздник соратника, праздник старшего учителя.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего вспоминали Анатолия Собчака. 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 августа. У микрофона Никита Татарский. 12 августа накануне исполнилось 7 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». В связи с этим сегодня предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы помните о гибели атомной подводной лодки? Репортаж на эту тему вы услышите через 2 минуты буквально. Я прочитаю одно сообщение. Я помню, что было сообщение, что якобы существовал спасательный флот, который за время перестройки чиновники флота благополучно распродали на металлолом. Возобновляется ли сейчас восстановление спасательного флота? Такой интересный вопрос задает наш слушатель Виктор. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», где выступит научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас 7:30 в Москве. Теперь сводка главных событий.
«Радио Свобода». Новости. Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве начинается процесс по делу так называемого битцевского маньяка. Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах, совершенных с 92 по 2006 год. В Владивостоке в понедельник проходит акция протеста автомобилистов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», более 2 месяцев в ГИБДД отсутствуют документы, позволяющие поставить новый автомобиль на учет и получить талон техосмотра. В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии Украины проходит акция протеста сторонников оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Манифестанты добиваются отмены решения ЦИК, отказавшегося зарегистрировать избирательные списки блока. В Малайзии в автокатастрофе погибли 19 человек, 7 тяжело ранены. По сообщению местного информационного агентства «Бернама», на скоростном шоссе, соединяющем юг и север Малайзии, перевернулся автобус. Это крупнейшее по числу жертв дорожно-транспортное происшествие в истории страны. Талибы снова пообещали освободить 2 больных южнокорейских заложниц. Как сообщил губернатор афганской провинции Газни, женщин освободят в понедельник. Талибы уже давали такое обещание в субботу, но потом заявили, что передумали. Кубинскому лидеру Фиделю Кастро исполняется сегодня 81 год. Кастро не появлялся на публике с тех пор, как в прошлом году из-за ухудшения здоровья передал бразды правления брату Раулю. Местная пресса периодически публиковала фотографии и видеозаписи, где был снят Кастро в реабилитационный период. В Венеции построен новый мост. Конструкция из стекла и стали ведет от железнодорожного вокзала на другой берег Гранд-канала, главной водной артерии города. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Теперь коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 28-30 градусов, по области 26-31 выше нуля, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. Семь часов 32 минуты в Москве, мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 12 августа исполнилось 7 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла в ходе учений в водах Баренцева моря и унесла жизни 118 находившихся на его борту членов экипажа. Главная военная прокуратура прекратила производство дела по факту гибели подлодки в июле 2002 года. Военные фактически признали, наказывать за катастрофу «Курска» некого. На протяжении 4 лет родственники погибших членов экипажа продолжали независимое расследование обстоятельств дела. Их адвокат Борис Кузнецов в судебном порядке пытается оспорить выводы экспертов, указывающих, что к моменту начала спасательной операции спасать было некого. Однако российские суды неизменно принимали сторону властей. О том, какие доказательства удалось собрать родственникам погибших моряков, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал сам адвокат Борис Кузнецов.
Вообще трагедия Курска, расследование, а потом прекращение уголовного дела, с этого началось для меня вранье этой власти. Когда я начал знакомиться с материалами уголовного дела, то выбрал три направления. Первое – это причины, почему Курск погиб, поскольку до сих пор существует такая версия, что его потопила атомная подводная лодка американская. Второе – это все ли правильно сделало руководство военно-морского флота и руководство Северного флота по подготовке и выходу корабля в море. И, наконец, третий вопрос, и он, пожалуй, стал самым главным, самым узловым, это судьба 23 подводников, которые находились в 9-м отсеке. Я нашел доказательства, что, вопреки официальному мнению, подводники в 9-м отсеке жили больше 2,5 суток.
Борис Авраамович, вот как раз это тоже оспаривалось с военной прокуратурой. Они, в частности, говорили, ссылаясь на экспертизы, установившие время смерти моряков, что уже после подъема лодки в 9-м отсеке были обнаружены неиспользованные продукты питания, вода, гидрокостюмы. Этим не пользовались, значит, уже было пользоваться некому, так они говорили.
Да, ну, во-первых, это не факт. Для того, чтобы определить, сколько времени люди жили, есть самый главный момент. Это момент стуков. И по стукам проведена экспертиза, и выводы этой экспертизы однозначны. Что стучали по межотсечной переборке подводной лодки, что стуки людей, и что в отдельных случаях были сигналы СОС. Трагедия произошла 12 августа в 11:28, а стуки продолжались до вечера 14 числа. А 15-го выступал председатель государственной комиссии Клебанов и говорил, что вот 15-го уже стуков не слышно. Что касается экспертизы, которая проведена была главным судебно-медицинским экспертом Министерства обороны Калкутиным, у меня заключение наших иностранных медиков, в частности, норвежских медиков. Они прямо говорят, что эта экспертиза антинаучная. Я полагаю, что Калкутина призвали в последний момент, когда было принято политическое решение не привлекать никого к уголовной ответственности из виновных лиц. Потому что совершенно очевидно, что между непринятием мер по спасению и гибелью людей есть причинная связь.
Борис Авраамович, а вот когда 23 июля 2002 года следователь Егеев вынес постановление о прекращении уголовного дела, что было написано в мотивировочной части?
Кстати говоря, расследование, уровень вообще расследования очень высокий. И я это неоднократно отмечал, и Егеев прекрасный следователь совершенно, и группа у него подобралась замечательно. Они расследовали все, что можно было расследовать, они установили все, что можно было установить. И постановление о прекращении уголовного дела дело, там, по-моему, на 129 листах. Мотивов там достаточно много. Там указаны те недостатки, которые были. Сказать, абсолютно безобразие было, когда Курск погиб. Его взрыв зафиксировали гидроакустики Петра Великого. Больше того, они запеленговали этот взрыв. Достаточно было взять карту, посмотреть по пилингу 96 градусов, где находился Петр Великий, взять карту учений и посмотреть, где, в каком месте Курск входит в район боевых действий. Вместе с тем его аварийным объявили с опозданием аж на 12 часов.
Скажите, а кто-то из высших военных чиновников в итоге понес какое-то наказание, был привлечен к какой-либо ответственности?
К дисциплинарной ответственности привлечено большое количество офицеров и адмиралов, но тот же Попов, командующий Северного флота, после этого стал сенатором. Но когда мы ставили вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, то не для того, чтобы кого-то там сажать, а просто для того, чтобы все точки над «и» расставить. Есть одна такая важная вещь – желание знать правду. И больше всего этого желают знать родственники погибших.
Говорил адвокат Борис Кузнецов. С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу прямо сейчас выпуск новостей медицины.
Рак желудка фактически является гормональным заболеванием. Новое доказательство этого обнаружили исследователи из Филадельфии. Доктор Скотт Уолдман и его коллеги на двух линиях лабораторных мышей, являющихся общепризнанной моделью рака желудка у человека, продемонстрировали, что ЖЦЦ, гуанилилциклаза, С-рецептор для двух кишечных гормонов – гуанилина и урогуанилина – может подавлять активный рост опухолевых клеток. По мнению Уолдмана, ЖЦЦ действует в двух направлениях – подавляет рост эпителиальных клеток и регулирует их геномную целостность, предотвращая раковое перерождение клетки. В организме мышей с дефицитом ЖЦЦ отмечался рост числа мутаций и потеря части генетического материала. Это открывает новые перспективы в лечении рака желудка, ведь терапия гормональной недостаточности – более разработанная область, чем лечение эпителиального рака желудка. Государство плохо справляется со своей конституционной обязанностью оказания бесплатной медицинской помощи гражданам. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Сбор частных пожертвований на лечение больных детей, говорится в заявлении, лучше всякой статистики свидетельствует о том, что государство с этой обязанностью справляется плохо. Причину российский омбудсмен видит в том, что лечение дорогостоящих заболеваний проводится в пределах лимита, утвержденного федеральным бюджетом. Когда лимит исчерпывается, небогатые граждане вынуждены просить подаяния. Лукин считает, что дорогостоящее лечение должно проводиться в полном объеме и оплачиваться не в пределах лимитов, но по факту оказания помощи. Он назвал эту проблему нетерпящей отлагательств и призвал государственные органы и общественность подключиться к решению проблемы. Национальный проект здоровья сохранил в этом году жизнь 52 тысячам россиян, заявляет Министерство здравоохранения и социального развития. По итогам первого полугодия 2007 года смертность в России снизилась на 52 тысячи человек по сравнению с соответствующим периодом 2006 года. Особенно отмечено снижение младенческой смертности с 10,6 на 1000 новорожденных в 2006 году до 9,4 в 2007. Этот успех в министерстве считает результатом внедрения программ родовых сертификатов и системы массового скрининга новорожденных на 5 наследственных заболеваний. Общее снижение смертности связывается с увеличением доступности высокотехнологичной помощи, рост финансирования этих программ в 3 раза, расширением штатов скорой помощи на 2000 человек, улучшением оснащенности поликлиник и другими мероприятиями. С другой стороны, по мнению депутата Госдумы России Николая Герасименко, введение в 2002 году НДС на лекарства дало прирост смертности в 2003 году на 70 тысяч человек за счет снижения доступа к современным лекарствам. Вопрос о влиянии удорожания медикаментов на выживаемость хронических больных в министерстве не обсуждался.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Дмитрий Морозов. И к следующей теме. В швейцарском городе Локарно в субботу завершился 60-й международный кинофестиваль. О фильмах, получивших награды, рассказывает мой коллега, кинокритик Андрей Плахов.
60-й кинофестиваль в Локарно завершился, и жюри под председательством французской актрисы Ирен Жакоб и в составе нескольких известных кинематографистов, самый известный это китайский режиссер Дзя Джанке, победитель прошлогоднего венецианского фестиваля, приняла решение, которое, в общем-то, не удивили, поскольку фильм-победитель под названием «Возрождение» или второе название «Предчувствие любви» японского режиссера Масахиро Кобаяши действительно считался одним из фаворитов фестиваля. Эта картина посвящена сложным взаимоотношениям между отцом девочки, которая была убита в школе ее одноклассницы, и матерью той девочки, которая совершила убийство. Фактически жизнь для обоих прервана в этот момент, и вот эта страшная драма лишает смысла их дальнейшего существования. Но встретившись друг с другом и почувствовав, что именно отношения друг с другом позволяют им каким-то образом вместе, совместно пережить это тяжелое, трагическое прошлое и возродиться для будущего. Вот картина с таким гуманистическим смыслом, хотя и с довольно специфическим сюжетом, вызвала всеобщее одобрение, в том числе и жюри, которое присудило ей «Золотого леопарда». Специальный приз жюри достался фильму «Воспоминания». Это альманах из трех новелл, снятых известными режиссерами Педро Коста, Фарухом Фаруки и Жаном Грином. Проект этой картины был финансирован кинофестивалем Чонджу в Южной Корее. И уже не первый раз фильмы, созданные при помощи этого фестиваля, оказываются в центре внимания кинематографистов и других фестивалей. Лучшим режиссером в Локарно признан Филипп Рамос, поставивший фильм «Капитан Ахаб». Это очень свободная экранизация Моби Дика, сделанная в чрезвычайно эстетской манере, напоминающей фильмы Робера Брессона и Эрика Ромеро. Лучшей актрисой признана испанка Мариан Альварес, снявшаяся в фильме «Лучшая часть меня». Причем в данном случае смысл словосочетания «лучшая часть меня» очень своеобразен. Это означает печень, часть своего организма, которую героиня поделила со своим возлюбленным, таким образом доказав истинность своего чувства. Такая очень жестокая в каком-то смысле и сентиментальная в другом смысле мелодрама представлена была на этом фестивале в конкурсе, и актриса Мариана Альварес признана лучшей исполнительницей. А лучшим актером, приз лучшим актером разделен на две части. Половина его досталась Мишеле Пиккали, а половина итальянскому актеру Микеле Венетуччи. Но, конечно, большая половина, можно сказать, и лучшая половина явно принадлежит Пиккали по праву, знаменитому французскому актеру, который снялся в огромном количестве классических фильмов. И помимо приза за роль в картине «Под крышами Парижа», он также получил «Золотого леопарда» за творческий вклад в кинематограф. Что касается фильма «Под крышами Парижа», это социальная картина, которая рассказывает о судьбах одиноких стариков, именно такого играет Мишель Пиккали, из тех, тысячи которых скончались во время страшной жары в Париже в 2003 году. Хотите, в Локарно победили фильмы социальные, гуманистические, и только, пожалуй, «Капитан Ахаб» может считаться в этом смысле исключением, потому что он интересен главным образом поисками в области кинематографической формы. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Локарно.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого «битцевского маньяка». В России прошли траурные мероприятия памяти погибших моряков «Курска». В Пскове состоялся митинг в защиту политзаключенных. В Киеве проходит акция протеста сторонников оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Три человека погибли в результате нападения в американском штате Миссури. В результате крупной автокатастрофы на севере Малайзии погибло 19 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И у Мумина интересная публикация, которая предрекает кризис на алкогольном рынке.
Да, осенью возможен кризис на алкогольном рынке. Об этом пишет издание «Газета». Статья называется «Водке дали срок до ноября». Не исключено, что 1 ноября этого года состоится очередной алкогольный кризис, и это стало известно газете. На днях руководители 15 подмосковных заводов-производителей водки получили устное предупреждение от территориального подразделения Федеральной налоговой службы о том, что если к 1 ноября предприятия не начнут передавать данные со спиртовых счетчиков в единую государственную автоматизированную информационную систему ЕГАИС, это печальная система, которая так и полностью не была введена Россией, вы помните, они будут лишены лицензии. То есть, дословно, нам так и сказали. Готовьтесь, к 1 ноября трясти будем всех, поделился с корреспондентом газеты руководитель одного из заводов, просивший не называть его имя. Проблема, однако, заключается в том, что программное обеспечение, которое позволяло бы передавать информацию со счетчиков ЕГАИС, до сих пор не разработано. Мы, конечно же, с вами помним, пару лет назад был кризис на алкогольном рынке, и из российских прилавков исчезли вина импортного производства, и практически этот рынок слабоалкогольных напитков был завален. И потом с трудом удалось, значит, из этой ситуации выйти. Но вот далее корреспондент пишет о том, что вот впервые о необходимости скорейшей установки вот этих злочастных счетчиков заговорили еще в конце апреля. Тогда налоговики сделали грозное предупреждение всем производителям, обязав их до 1 мая установить счетчики на всех линиях по производству алкогольной продукции. Наказание было достаточно жестким. В середине мая у 300 производителей отозвали лицензии. И это при том, что, как уже сообщала газета, руководство налоговой службы направило в Госдуму официальное письмо с просьбой отменить ЕГАИС. Очень непонятная ситуация, ведь по логике вещей власти перед выборами не должны создавать кризисных ситуаций, недоумевает аналитик алкогольного рынка Виктор Хмельницкий. Далее вот автор статьи пишет о том, что не исключено, что действия территориальных органов Федеральной налоговой службы вполне укладываются в план по окончательной дискредитации ЕГАИС, разработанной Минфином еще в конце прошлого года. Почему? Вот тут корреспонденту объясняют, что сегодня в Федеральной налоговой службе есть негласная установка, что ЕГАИС в итоге должна превратиться в информационно-аналитическую базу, а все функции по контролю за отраслью будут спущены территориальным подразделением ведомства. Если такое решение действительно было принято, то действия подмосковных налоговиков выглядят вполне логично. Другой вопрос, что никаких официальных документов по этому поводу не выходило. Это отметил источник газеты, пожелавший остаться неизвестным. Но, впрочем, в этом случае никаких официальных распоряжений не требуется, пишет автор статьи. Установка и работа автоматических счетчиков спирта закреплена в законе об обороте этилового спирта. А дата 1 ноября была определена постановлением правительства. Правда, каким образом эта схема будет реализована на практике, не очень понятно. Ну, в общем, борьба за алкогольный рынок – это вечная борьба за свои интересы разных служб, в том числе и производителя алкоголя. Вам слово.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну, а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Центральные банки многих стран мира, в том числе США, Европейского Союза, Японии, Канады, Австралии, предприняли интервенции на финансовых рынках на десятки миллиардов долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности, когда коммерческие банки придерживают деньги и соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Главной причиной событий эксперты по-прежнему называют проблемы на рынке рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 13% объема ВВП США. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские. Российские граждане за 4 месяца налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 275 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. По текущему курсу это примерно 11 миллионов долларов. Таким образом, после начала амнистии 1 марта объем легализованных частных доходов превысил 2 миллиарда 100 миллионов рублей, или примерно 83 миллиона долларов. В соответствии с законом, амнистия ранее полученных, но не декларированных доходов, для чего гражданам нужно заплатить 13% общей суммы, продлится в России до 1 января 2008 года. Российская компания «Норильский никель» купила еще примерно 9% акций ОГК-3, одной из шести созданных в рамках реформы российской электроэнергетики межрегиональных генерирующих компаний. Она объединяет 6 крупных тепловых электростанций в европейской части России, в Сибири и на Урале. Объем сделки превысил 600 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, доля «Норильского никеля» в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18 до 21%. По данным Центрального банка, за это время были созданы 2 новых коммерческих банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Новые данные учитывают также итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Британский инвестиционный фонд Lion Capital покупает 100% акций компании Nidan, третьего по величине в России производителя соков. По планам, сделка будет завершена в сентябре в случае одобрения ее российской антимонопольной службой. Компании Nidan принадлежат 2 завода в Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan на российском рынке соков превышает 17%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Теперь об официальном курсе валют. 25 рублей 51 копейка стоит доллар США. Евро 34 рубля 88 копеек. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 37 центов. И завершит этот час утреннего эфира, как всегда, очередной репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Нидерландов. Самый яркий гей-парад этого лета по традиции прошел в Амстердаме. В нем впервые участвовали подростки моложе 16 лет, что вызвало большой общественный резонанс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Самое яркое событие августа в Амстердаме – традиционный гей-фестиваль «Gay Pride», который в этом году прошел уже в 12-й раз. Главной изюминкой фестиваля стал, как всегда, парад карнавальных лодок на каналах. Водные парады – излюбленная манера амстердамцев отмечать любые праздники. Однако этим летом в привычном супе из пестрящих всеми цветами радуги плавучих дискотек на шатких корабликах появились новые, весьма неожиданные ингредиенты. Все внимание журналистов было нацелено прежде всего на так называемую «лодку до 16». В этом году в параде впервые разрешили участвовать несовершеннолетним подросткам. Предложение включить тематическую лодку в праздничную процессию поступило от в то время еще 13-летнего жителя столицы Дэнни Хуксемы в январе, и с тех пор ни противоречивая тема о правах юных гомосексуалистов, ни сам Дэнни не пропадали с телеэкрана. Мэр города Йоб Коген уже готов был запретить подростковую лодку, однако за своих детей вступились родители и старшие товарищи по сексуальной ориентации. В итоге власти города пошли на компромисс – разрешить подросткам быть участниками парада при условии, что их будут сопровождать родители. По словам самих родителей в лодке, они вышли на парад не с целью проконтролировать детей, а чтобы морально поддержать их, говорит мама одного из участников.
Некоторые скажут: вы посмотрите, до чего дошли. Странно, непонятно, и будут абсолютно неправы. Так должно быть, это нормально. По-моему, всякий родитель должен быть поддержкой для своего сына или дочери. Ведь мы не выбираем, какой у нас будет ребенок, окажется он геем или нет. Это просто наши дети, не более и не менее того.
По папа одного из участников лодки до 16.
Очень хорошо, что такое организовали. Мы получили много писем от более старших членов гей-сообщества, которые говорят, что впервые осознали свою гомосексуальность в 11-12 лет и очень жалеют о том, что им пришлось 10-12 лет ждать, прежде чем они решились рассказать о себе правду друзьям и родителям. 20 потерянных лет. У нового поколения потерянных лет не будет.
На вопрос корреспондента телепрограммы «Нова», что подтолкнуло тебя выступить с инициативой создания лодки до 16, виновник торжества Дэнни Хугзема ответил.
Просто очень важно рассказать всем о том, что среди подростков до 16 лет тоже есть геи, но место в обществе для нас пока не предусмотрено. Очень важно, чтобы появились, например, площадки, на которых мы могли бы встречаться и обсуждать свои насущные проблемы.
На лодке в розовой кофте подтанцовывает бабушка Дэнни.
Я бабушка Дэнни. Он меня попросил пойти с ним на гей-парад. И, конечно, я согласилась. Раз внук просит, надо проявить участие. Я так волнуюсь, как школьница. Сегодня с 4 утра спать не могла.
А еще в параде в этот раз участвовало много иностранных лодок в поддержку, например, геев Турции. В день перед парадом я зашла к своему новому парикмахеру. Он радостно сообщил мне, что его друзья организовали лодку в знак протеста против гомофобии в его родной Польше. Парикмахер Павел.
Нет, я на парад не пойду, потому что мне надо весь день работать, но приехали из Польши мои друзья, и они вчетвером организуют отдельную лодку. Все в лодке будут одеты в костюмы телепузиков. Снимать их специально из Польши приедет 4 телевизионных канала, в том числе операторы одной очень популярной телепрограммы, которую в Польше смотрят 15 миллионов человек. Это будет наш ответ на нелепый скандал, разыгравшийся несколько месяцев тому назад в Польше вокруг передачи «Телепузики». Один из телепузиков все время носит с собой красную дамскую сумочку, и программу обвинили в том, что она пропагандирует гомосексуализм. Это же передача для 6-летних детей. Дети в таком возрасте вообще не знают, что такое гомосексуализм.
Но разве, одевшись в костюме телепузиков, вы не поспособствуете дальнейшей ассоциации этих мультипликационных героев с гей-сообществом?
Да ну, какие же телепузики геи? Они же выдуманные персонажи, специально для детей.
А ты чувствуешь разницу в отношении к себе здесь по сравнению с Польшей или Англией?
Большой разницы я не чувствую, ведь я сам все время остаюсь самим собой и в Польше, и в Лондоне, и в Амстердаме. Да, в Польше мне несколько раз пришлось столкнуться с нецензурной бранью в свой адрес, но нечто подобное произошло со мной однажды и в Лондоне, и однажды в Амстердаме. Конечно, уровень принятия общества гомосексуалистов здесь другой, но этого не замечаешь, просто идя по улице. Разница в отношении к тебе проявляется в данных тебе правах, например, в том, что здесь я могу вступить в законный брак.
А ты бы хотел сыграть свадьбу?
Да, я планирую в следующем году.
Кто же в таком случае сделает предложение?
Я, конечно, потому что я моложе. Так принято. Предложение делает более молодой партнер.
И кольцо подаришь?
Подарю.
Надеюсь, что твой избранник ответит «да».
Обязательно. А куда же он денется?
Говорит амстердамский парикмахер Павел, иммигрант из Польши. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Напомню, что сегодня предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы помните о гибели атомной подводной лодки «Курск». Гибель «Курска» уже становится рядовым событием в целой череде: взрывы домов, Норд-Ост, Беслан, убийство Политков.